Разглядывая окрестности своей жизни, Петров отчего-то не замечал очевидного, что он как бы соучаствует в похищении человеческих останков и, может быть, даже совершает некоторое глумление над трупом, и за это его могут прицепом вместе с Игорем и шофером привлечь. Шофер, в свою очередь, не умолкал. Он рассказывал, что в их похоронной конторе таких, как он, почти все. Был, например, бывший певец, с 6 лет занимавшийся музыкой, но умудрившийся скатиться, что называется, к земле посредством своей глупости. И не столько даже глупости, сколько чередование везения и невезения, посредством того, что многие близкие вкладывали в него какие-то надежды, но кроме надежд вложили в него, видимо, какую-то нездоровую наследственность. Певец был из простой рабочей семьи. Учитель музыки еще в детском саду заметил в нем талант. В подростковом возрасте певец не потерял голос. Педагоги носились с ним в школе. Но в консерватории певец не продержался и полугода. В музыкальной роте, куда певец загромыхал, он тоже не просидел слишком долго. Попался на пьянке и угодил в стройбат. Затем были череда работ и кружки художественной самодеятельности, несколько брошенных жен, алименты. И не прошло и 20 лет, как певец уже ковырялся в уральской глине. «Ну, это вообще эпос», — Игорь откликнулся на рассказ водителя таким равнодушным голосом, что Петрову захотелось дать Игорю по морде. «А какие у вас там еще кадры есть? Писатели там, художники?» Петров внутренне содрогнулся вопросу и внимательно посмотрел на Игоря, но тот даже не поднял взгляда от дна своего стаканчика. «Действительно, оказались в похоронной конторе и писатель, и художник. Писатель, а точнее поэт, уже бесконечно долго посещал литературную студию «Строка» где-то в библиотеке на Уралмаше. «Это, походу, где у меня жена работает», — сказал Петров. «Она говорит, что так жалко всех этих людей, что там раз в неделю собирается, что хочется заколотить их в конференц-зале и сжечь библиотеку, чтобы они не мучились». «А художник что?» — спросил Игорь. Художник, по словам водителя, был не так уж плох, но не мог рисовать ничего, кроме уральского леса. И ладно бы любого леса. Нет, художник рисовал только осенние уральские лесные пейзажи, изредка изменяя им с натюрмортами на тему дары природы. Стоит ли говорить, что дары природы тоже были уральские и лесные, грибы, рябина? Художник говорил, что тема уральской осени неисчерпаема. По основной своей специальности художник был плотник, сколачивал гробы. Когда водитель упомянул об этом, в Петрова вкралось подозрение, не оформлял ли этот плотник в свое время районную столовую, куда Петров, тогда еще школьник, ходил обедать на заводские талоны матери. В этой столовой стены были покрыты узкими рейками, лакированными под дуб, а на стенах висели осенние пейзажи и портреты корзин с грибами и кисточкой рябины сверху. Несколько выделялась из этого только огромная копия картины «Три богатыря», присобаченная возле входа, и транспарант, который Петров не смог бы процитировать дословно, однако помнил, что там что-то говорилось про трезвость. В детстве и транспарант, и «Три богатыря» как-то складывались у Петрова в одну общую картинку. Ему казалось, что «Три богатыря» иллюстрируют транспарант, что Алеша Попович, слегка оползающий в седле, пьян, а «Три богатыря» — эдакая сатира, призывающая не походить на Алешу Поповича. Сам того не замечая, Петров уже походил на Алешу Поповича своей позой, которая становилась все более неустойчивой с каждой выпитой рюмкой. Игорь попросил притормозить, потому что у него кончилось спиртное. Водитель, как показалось Петрову, облегченно выдохнул и принялся выбирать, где бы ему поудачнее припарковаться. «А мы уже бутылку выглушили?» Громким от опьянения и удивления голосом осведомился Петров. «Нет», — сказал Игорь, — «я большую часть выпил. Ты уже напоследок попался, но предлагаю продолжить». Когда Игорь распахнул боковую дверцу «Газели» и на Петрова дохнуло свежим воздухом, Петров почувствовал, насколько в машине душно и насколько в машине приторно пахнет отдушкой от трупа. Оказалось, что Петров незаметно для себя расстегнул дубленку, потому что горячий пот тек по всему его телу, как будто это был не пот, а просто Петров только что выключил душ и тянулся за полотенцем, а вода стекала по нему. «Я с тобой пойду», — сказал Петров Игорю. «Конечно, ребят, прогуляйтесь», — поспешно поддержал водитель. «Ну, пошли», — охотно согласился Игорь. Петров знал, что Игорь не переносит одиночество. Даже если бы он ушел один, то все равно вернулся бы с какой-то компанией или не вернулся бы вовсе, если бы нашел компанию поинтереснее. А компанию Игоря Петров предпочитал больше, нежели компанию водителя, хотя и знал его уже во всех подробностях, а про Игоря до сих пор не знал почти ничего. Кроме имени Игоря, Петров вообще ничего про него не знал. Петров выкарабкался из «Газели» и с наслаждением вздохнул. Игорь с одобрением оценил внешний вид Петрова. «Ты прямо румяный, как Дедушка Мороз», — сказал он. «Так скоро Новый год». Петрову показалось, что этими словами он как-то объяснил свое состояние. «Плюс я еще гриппую, а мне еще и сына в пятницу на елку везти или везти на машине. Надо будет посмотреть, как я буду выглядеть к тому времени». Они мирно захрупали снежком тротуара, направляясь к магазинчику через дорогу. Игорь задумчиво нес пустую бутылку, зацепив ее двумя пальцами за горлышко, так что бутылка ненадежно болталась в воздухе. «Да поставь ты ее уже куда-нибудь», — хотелось сказать Петрову, но Игорь честно дошел до ближайшей урны, совершенно пустой, хотя рядом с урной было столько окурков, будто урна ждала кого-то на свидание и много курила. Игорь бросил туда бутылку, и бутылка громыхала внутри урны очень долго, словно попала в мусоропровод девятиэтажного дома. «Так ты в похоронной конторе работаешь?» — спросил Петров. «Да нет, это просто знакомый попался по дороге», — беспечно сказал Игорь и даже как будто набрал воздуху, чтобы сказать, где он работает на самом деле, и промолчал. На светофоре делать было все равно нечего, поэтому Петров набрался решимости и спросил: «А там точно труп у вас в машине? Или вы сговорились, чтобы меня попугать?» «Когда вернешься, сам посмотри», — усмехнулся Игорь. «Там реально труп в костюмчике, мужик какой-то. Но я бы на его месте хотел, чтобы меня немного на этом свете вот так вот задержали. Ты бы разве отказался?» «Не знаю», — засомневался Петров. «Мне-то уже все равно будет. Там родственникам больше переживать по поводу его исчезновения. Им, наверное, не очень хорошо, ведь все распланировано». «Будь моя воля», — признался Игорь, — «я бы его останки до 31-го где-нибудь попридержал и посмотрел, как они его 31-го закапывать будут, а потом на праздник спешить». Тут они заметили, что женщина за руку с мальчиком лет 6, вставшая, как и они, на красный свет, смотрит на них, приоткрыв рот, и вслушивается в их беседу. «Женщина, ну что вы вот встали тут?» — слегка возмутился Игорь. «Проходите, не задерживайтесь. Видите, зеленый уже загорелся». На середине пешеходного перехода Игорь, а с ним и Петров, догнали женщину с ребенком, которая спешила от них ускакать. «Нет», — сразу же как бы с середины начал Игорь, отчего создалось впечатление, что они с женщиной уже вели хотя бы какую-то беседу и прервали ее, а теперь возвращается к начатому. «Если вам не с кем встречать, то это совсем другой разговор. Это совершенно шутка, конечно». Женщина потащила ребенка в магазин, видимо, поближе к толпам народа и охранникам, но туда же направлялись и Петров с Игорем. Только возле овощного отдела они отстали от женщины, скользнув в отдел с алкоголем, где приглашающе блестели непочатые бутылки, а взгляд скучающего чоповца в черной форме был особенно подозрителен и цепок. «Не надо на меня так смотреть», — предложил охраннику Игорь. «Началось», — подумал Петров с невыразимой тоской, еще больше даже, когда его вытаскивали из троллейбуса и пересаживали в катафалк. «Это почему это?» — спросил охранник. «Ну, просто по статистике», — пояснил Игорь. «Больше всего из магазина прут именно сотрудники магазина. А вы тут изображаете Цербера, хотя, может быть, целый день стоите тут и думаете, как бы что списать на усушку и утруску». Охранник скептически хмыкнул вместо ответа, но все же отвернулся. Это был удивительный магазин. Тут играла музыка. Один и тот же Фрэнк Синатра пел одну и ту же «Let it snow». На каждом углу висели маленькие хвойные веночки, как будто в память о многочисленных усопших гномиках. А елочные игрушки висели под потолком и лежали между бутылками с водкой и на полках с другим алкоголем. Еще стоял большой ящик, куда грудой были свалены бутылки с советским шампанским за 80 рублей. Мигали гирлянды, точнее не мигали, а словно светящиеся муравьи непрерывно бежали вдоль гирлянд. И все было бы совершенно по-предновогоднему, если бы повсюду, даже в алкогольном отделе, не пахло луком. «Чиполлино у них тут сдох, что ли?» — выразил неудовольствие Игорь. Вообще вся веселость Игоря куда-то делась в магазине. И в алкогольном отделе, и в отделе мясной гастрономии он, прежде чем что-то выбрать, смотрел на товары, не притрагиваясь к ним и даже чуть откинувшись назад. И еще с таким прищуром, словно был тренером некой продуктовой команды, которая вот-вот должна была встретиться с противником, а на самом Игоре была ответственность за вдохновляющую речь. И речь эта копилась в нем, пока они ползали с корзинкой вдоль стеллажей. Так что Петрову снова стало жарко, и он снова почувствовал себя только что выключившим душ. Только теперь это было чувство, что он выключил воду уже после того, как намылился, но до того, как согнать с себя образовавшуюся на коже пену. Игорь разродился словами только возле кассы, пред очами кассирши в форменном магазинном фартуке цвета запекшейся крови. Вообще Игорь распылял свое внимание на женщину с ребенком, ту самую с перехода, которая встала за ними только потому, что больше ни одна из четырех касс не работала, и, собственно, на кассиршу. Кажется, он пытался склеить их обеих. «С наступающим!» — сказал Игорь кассирше, пока их корзинка с алкоголем и колбасами ехала по ленте транспортера. «Вас также!» — дежурно ответила кассирша. «У вас в магазине, можно подумать, не год желтой крысы наступает, а год не знаю чего», — сказал Игорь. «У вас голова не болит от этого запаха?» «У меня голова от покупателей болит», — сказала продавщица. «От таких, как вы. Не отвлекайте, пожалуйста». Этого ответа хватило Игорю, чтобы отвлечься на короткое время от работницы прилавка и начать выбирать киндер-сюрприз со стеллажа возле кассы. Игорь осведомлялся у ребенка, яйцо из какого набора ему нужно. При этом женщина, чей был ребенок, направляла на Игоря очень тягостный взгляд, от которого тяжелее становилось лишь Петрову. «А какие больше берут?» – спрашивал Игорь у продавщицы. «Сейчас все берут», – отвечала продавщица, пикая определителем штрих-кода. «А ты какой хочешь?» – спрашивал Игорь у ребенка. «Он никакой не хочет», – говорила женщина-мать, или сестра, или тетя, неизвестно. «Нет, мне машинки!» Охотно отвечал ребенок, и женщина дергала его за руку. Это повторилось несколько раз, причем с каждым разом продавщица нисколько не меняла интонации, которая должна была по замыслу Петрова становиться все раздраженнее с каждым новым повторением. «Он просто выделывается. Дайте ему сделать, что он хочет, и он отстанет», тоже раз за разом утверждал Петров, хотя и не совсем был в этом уверен. Петров не ошибся. Закупившись своими продуктами, Игорь приобрел ребенку упаковку киндер-сюрпризов, пару шоколадных монеток в желтой фольге и растаял в загадочном тумане, то есть сразу же потерял всякие интересы к продавщице-женщине и к женщине с ребенком. Женщина с ребенком стала складывать продукты в пакет рядом с ними и пыталась заставить мальчика сказать спасибо, а мальчик молчал или из упрямства, или от того, что ему от радости сперло дыхание в зобу. Петров отворачивался от них всех, боясь надышать на кого-нибудь гриппозным дыханием, а значит заразить и подрубить чей-то праздник на корню, как елочку. Словно соревнуясь с женщиной, Игорь быстрее нее скидал все продукты в свой пакет, белый, но с надписью цвета запекшейся крови, и молча вышел в сумрак улицы, проглядывающей уже через стеклянные двери. Петров догнал его, стремительно шедшего обратно к переходу, и с некоторым раздражением спросил: «И что это было?» Игорь посмотрел на Петрова сверху вниз, как небожитель. Непонятно было, пьян он в дым или совершенно трезв. Сам-то Петров был уже слегка под хмельком. Алый отсвет светофора лежал на густых темных, коротко постриженных волосах Игоря и на плечах его темного пальто. Лицо у него было такое, как будто он собирался спросить: «А ты кто вообще такой?» Но вместо этого Игорь сказал: «Я тут подумал, что пока мы по магазину шарились, Василий мог куда-нибудь уехать». «Не то что мог», — уверил его Петров. «Я бы на его месте, как только мы вышли, дал бы по газам и скрылся». Они перешли дорогу в обратном направлении. Игоря, кажется, заняла мысль, высказанная Петровым, и он не мог сразу ее переварить и найти на нее какие-то обратные аргументы, тем более что траурная газель не оказалась на том самом месте, где Игорь и Петров ее оставили. «Вот балбес!» — понурился Игорь. «Ну куда он теперь? Он же без меня не выкрутится!» Покосившись на Петрова, Игорь добавил: «Обратно застегнись, Это уже ни в какие ворота. Что ты так потеешь-то? Так грипп, напомнил Петров, застегивая толстые пуговицы на дубленке. Может, мне тоже уже домой как бы пора. Можно ко мне пойти, тут недалеко. Игорь скривился. Можно было подумать, что он хотя бы раз был у Петрова дома, а сам дом Петрова представлял собой что-то жуткое. «Да ну тебя!» — сказал Петров. «Я пойду».
«Бросаешь!» — сказал Игорь, и в голосе его прозвучали невыносимые нотки товарища с перебитым хребтом в снежной тайге.
«Ну а что теперь-то?» — спросил Петров уже менее уверенно. «Можно на Эльмаш поехать?» — ответил Игорь. «Машину, например, поймать и поехать».
«Ну, прекрасно», — сказал Петров. «Я за этим столько с Эльмаша еду, чтобы туда вернуться? Что там делать-то?»
«А дома тебе чего?» — спросил Игорь. «В одиночестве помирать?»
«Может, сын придет? Может, жена?» — сказал Петров и нашелся.
«Болеть буду. Мне после праздников еще впахивать и впахивать, знаешь».
«Всем, знаешь, после праздников впахивать и впахивать», — заметил Игорь.
«А там у меня знакомый живет, кандидатскую по философии пишет. Если он еще в состоянии разговаривать, то есть если он еще с местными не напился, то когда его напоишь, от его разговоров приходы мощнее, чем от травы. А потом его где-нибудь еще можно повспоминать во всяких разговорах. А то что ты там видишь у себя под машинами, в яме своей?»
«Ну, не скажи», — хотел возразить ему Петров, а Игорь уже стоял на обочине и протягивал, голосуя, руку с пакетом.
«Вот что у тебя там в яме интересного?» — спросил Игорь Петрова уже внутри теплой Волги, где Петров стал уже заранее расстегивать пуговицы, чтобы снова его не накрыло волной жара. Игорь обнимал пакет, поставленный на колени обеими руками, и пакет одновременно мягко шуршал, а бутылки в нем постукивали, словно деревянные поленья с мороза, и нежно позвякивали, будто фужеры. В машине пахло только что занесенным ими с улицы морозом и тающим на ботинках снегом, но этот запах постепенно сменялся запахами автомобильной обивки, елочки под лобовым стеклом и сигарет. Петров вспомнил, что давно не курил, а закурить хотел еще в троллейбусе, сразу же, как выйдет на конечной. Шофер, покачивающийся от дорожного движения, внимательно следил за Петровым в зеркало заднего вида. Сбоку Петрову было видно, что водитель гладко выбрит или просто очень молод, но глаза у отражения были как у старого усатого водителя фуры. В машине было темно, однако света уличной иллюминации и огней передних автомобилей хватало, чтобы разглядеть водительское недовольство. «Лучше бы ты на дорогу смотрел», — подумал Петров и спросил. «Я закурю? У вас тут можно?» Водитель не стал удостаивать Петрова хоть какими-то звуками собственного голоса. Вместо этого он отрицательно покачал головой и включил радио, где сразу же, как будто того и ждали, начали песню про новогодние игрушки, свечи и хлопушки. «Ну так что ты видишь в своей яме?» — не отставал Игорь.
«А на том конце нас ждет вообще кто-нибудь?» — спросил в ответ Петров, потому что ему лень было рассказывать про гараж, и сходу он не мог вспомнить ни одной подходящей истории, чтобы и правда было интересно. «Или мы так и продолжим шарахаться по морозу?»
«Так тебя это беспокоит?» — спросил Игорь, зашевелившись, и, придерживая пакет только одной рукой, начал копаться в своем черном пальто, будто выискивал блох, пока не вытянул наружу обмылок мобильного телефона. «У тебя, кстати, есть мобильник?» Между делом поинтересовался Игорь, пока тыкал в кнопки телефона ногтем большого пальца.
«Нету», — соврал Петров.
«Так-то есть», — совершенно не обидевшись, угадал Игорь. «Но ты не хочешь, чтобы я тебя и по мобильнику доставал?»
«Тип того, да», — признался Петров. «Одно дело на тебя случайно натыкаться, и совсем другое — постоянно с тобой на связи быть».
«Да я не навязчивый на самом-то деле», — рассеянно отвечал Игорь, потому что слушал уже гудки, приложив телефон к уху. «Алло, ведь ты?» — спросил Игорь, сразу же отстранившись от внутреннего пространства машины, как только услышал ответный голос в трубке, и словно переместился в другое, недоступное для Петрова место, где обитали души всех телефонных говорильщиков. «Это Игорь», — сказал Игорь с такой интонацией, будто был единственным Игорем во Вселенной.
«Да вот хотим с товарищем к тебе в гости зайти по поводу твоей кандидатской», — сказал Игорь и зачем-то ненадолго отпустил пакет и показал Петрову большой палец.
«Уже докторская?» —
неудивленным голосом спросил Игорь. «Как колбаса? Тем более надо зайти и свежим взглядом ее обозреть. Пролить на нее, так сказать, свет».